Мы начнем нашу очередную встречу по Бхагавад-гите вторым стихом Гита Махатмьи. Гита дьяяна шивася пранаяма варасяча наева шанти хипапам наева шанти хипапани пурваджанма кританича. Кто будет искренне и со всей серьезностью читать Бхагавад-гиту, для того, по милости Господа, реакции на все его проступки исчезнут. Итак, мы прочитали очень важные стихи, второй главы. Кто-нибудь помнит, что это стихи?
22-23.
Да, и что там говорится?
На том, что приводит созерцание Випаши.
И что там, как?
22-22 похоже говорится о том, что созерцание от Випаши. Человек привязывается к ним, привязанность рождает вожделение, вожделение порождает мир. Примерно 2-63. Продолжение
такое, что нефть в заблуждение,
заблуждение
приводит к потере памяти. Потеря памяти приводит к потере разума, тот, кто потерял разум. Значит, конец. И как там Шрила Прабхупада, вы помните, как он конец переводит, как он описывает в своем переводе?
Ну, падает.
А вот во что он падает, кто-нибудь помнит?
Пучину.
Пучину. Какую? Материального существования. Да, он возвращается к материальной жизни. Вообще, эти стихи надо, наверное, знать наизусть. Вот эти. Как и предыдущий, который мы учили, 59-й. Вишаями на контейне Рахара Седахина. Точно, совершенно верно. Вот, значит, 59-й, 62-й, 63-й лучше выучить. Кто-нибудь еще знает, кроме Сундаралала Прабху, наизусть? Надо учить. А сегодня мы обратимся к 64-му стиху, который, в общем-то, не обязательно учить наизусть, но тут зато потребуется все ваше внимание. Этот стих непростой. Итак, Кришна говорит: «Рага двеша вимуктайсту вишаян индриянщара атма вашьяя видьей атма прасадам абигаш». Про прасад. Прасадам Абхигатхи. Шрила Прабхупада переводит таким образом. Кто освободится от раги и двеши? Что значит рага и двеши? Кто не знает?
Привязанность и неприязнь.
Да, привязанность и неприязнь. Кто сможет с помощью регулирующих принципов свободы обуздать чувства, тот обретет всю милость Господа. Просад получит тот, кто свободен от привязанности и неприязни и с помощью регулирующих принципов овладел чувствами. Вот тот получит просад. Остальным придется поститься. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уже говорилось, что человек может внешне обуздать чувства какими-то искусственными методами, но если эти чувства не заняты трансцендентным служением Господу, всегда остается вероятность падения. Внешне человек в сознании Кришны тоже может выглядеть как действующий на плане чувств. Но благодаря сознанию Кришны у него нет привязанности к чувствам. В сознании Кришны человек интересуется только удовлетворением Кришны и больше ничем. Поэтому он трансцендентен привязанности и неприязни. Если Кришна захочет, преданный может сделать что угодно, даже то, что обычно считается нежелательным. Если Кришна не захочет, он не будет делать то, что обычно он делал для своего удовлетворения. Так что действовать или не действовать – это в его власти. Ибо он действует только по указанию Кришны. Такое сознание – это беспричинная милость Господа, которую преданный может достичь, даже еще действуя на плане чувств. Как они перевели, интересно, кто-нибудь следит по Бхагавад-гите? Как они перевели последнюю строчку комментария?
Даже если у него еще сохраняется привязанность к деятельности на уровне чувства.
Примерно так. Итак, это мы обсуждаем 64 стих. Кстати, я помню, вчера у кого-то были вопросы по предыдущим стихам, по 62-му и 63-му. Или сегодня эти вопросы уже разрешились сами собой. Ну так или иначе, 64 стих, который мы сейчас разбираем, он очень непростой. И первая трудность связана со словами «видьеятма», которые Шрила Прабхупада переводит как регулирующие принципы свободы. В целом, вот этим стихом Кришна отвечает на последний вопрос Арджуны. Из скольких? Сколько задал вопрос?
Нет,
6 это мудрецы задали сути Господа, 6 вопросов. А Арджуна, да, задал 4 вопроса, на которые Кришна здесь отвечает. Да, но здесь Кришна уже отвечает на последний вопрос Арджуны, как ходит.
Да,
как ходит. Если переводить этот вопрос по словам санскрита, там получается, как вот этот человек с твердым разумом, да, там совершенный мудрец, будет перемещаться среди материальных объектов, из которых состоит этот мир. Как он будет уходить из него, чего он должен достичь, в какое состояние перейти и кем стать. Это развертка вопроса Арджуны Ачарьями Вайшнавскими. В этом 64 стихе дается ответ на вопрос, как действует этот совершенный мудрец и чего он достигает. А вот чего он достигает, будет также описано в следующем стихе, а также в стихах с 70 по 72 вы можете уже записать, чтобы понять логику изложения Кришны. То есть это Кришна отвечает на последний из 4 вопросов Арджуны. Решение летает и тяжело. И в этом вопросе, видите, многое подразумевается. В этом вопросе как бы несколько аспектов. И в 64-м тексте дается ответ на вопрос, как этот Ситангхирмуни, совершенный мудрец, человек с твердым разумом, действует и чего он достигает. И ответ на вопрос, чего он достигает, будет также в следующем, 65-м стихе, а также в стихах 70 по 72. А причем в 72-м стихе еще будет сказано, какого состояния он достигает после смерти. Это все подразумевается в вопросе Арджуны, как он ходит. То есть не имеется в виду походка, а имеется в виду, куда он идет, как он идет. В том числе после смерти. Мы также увидим, что слово «прасадам» в этом стихе будет иметь несколько значений. В частности, первый комментатор Шримад-Бхагаватам, Шридхар Свами, в комментарии на Бхагавад-гиту отмечает, что здесь «прасадам» – это синоним «шанти», то есть умиротворение. Вот это шанти, как желаемое состояние, умиротворение, также будет описываться в следующих стихах. Можете тоже отметить себе, что вот этот прасад или шанти, да, описывается также в 66-м, 70-м и 71-м стихах. Это Кришна дает развернутый ответ на вопрос Арджуны. Как ходит этот совершенный мудрец с хитавельмуни, с хитапрагья и так далее. А первая проблема с этим стихом, как я уже говорил, это видхея. То, что вот здесь нам говорит видхея. Атма вашьяев. Да? Атма вашьяев. То есть ваша – это управлять. Атма ваша – когда управляет душа. Не чувство или ум управляет, а душа. Атма ваша – такое состояние. Видхеятма. И когда Сева Прабхупада переводит видхеятма, он говорит, что это регулирующие принципы свободы. Видхеятма. Буквально видхеятма – это тот, кто следует правилам и ограничениям для ума и тела, которые дают духовную свободу, вот эти ограничения. Можно также понимать это как обладающий умом и телом, которое следует подчинить предписаниям шастр. Также возможно значение тот, чья глубинная природа атма. Быть послушным, видхея Господа. Это очень многозначные слова, они к тому же соединены в одно, видхея атма. И отсюда возникает много оттенков смысла, из которых главные два использованы Шрилой Прабхупадой. Это вот один из тех случаев, когда у Шрилы Прабхупады одно значение использовано в переводе, а другое в комментарии. Мы уже говорили, что есть такие случаи в Бхагавад-гите, когда переводы, комментарии различаются. Как будто о разных вещах там говорится, но на самом деле Шрила Прабхупада просто из возможных разных значений санскрита иногда одно значение помещает в перевод, а другое в комментарий. И так получилось здесь тоже, потому что Видхея грамматически может выражать то, что духовное совершенство еще не достигнуто, но его предстоит достичь с помощью практики определенной садханы. Как вот вы слышали значение, да, буквально, ум и тело предстоит обуздать. Во втором варианте грамматически это означает, что совершенство уже достигнуто. Как тоже в буквальном значении мы слышали, что ум уже обуздан. И вот этот второй вариант, когда речь вроде бы идет уже о садхе, о достижении, это фактически продолжение 61 стиха. Это вы тоже все можете отметить, что в одном из значений 64 стих продолжает 61 стих, где говорится о том, кто уручил себя Кришне, Матпара. Кришна говорит, Матпара, кто учил себя мне. И вот получается, что кто уручил себя Кришне по-настоящему, тот приобретает глубинную природу, атму, особенную. Она состоит в том, чтобы быть послушным Видхея Господа. И, как следствие этого, человек обладает уже обузданным умом. Видхея может означать обуздание, и атма может означать ум. И в переводе Шрилы Прабхупады вы слышали, что речь идет о садхане, но в комментарии он подразумевает, что может идти также речь об уровне совершенства. Когда Шрила Прабхупада говорит, что может показаться, что человек, развивший в себе сознание Кришны, действует, повинуясь требованиям чувств, но на самом деле он не привязан к их деятельности, ибо всецело поглощен сознанием Кришны. Такой человек думает только о том, как удовлетворить Кришну и ни о чем другом, поэтому он выше мирской привязанности и неприязни. Вот, а теперь мы послушаем, что по поводу этого стиха говорят предыдущие начальники. До этого момента не было вопросов? Вишванатха Чакраварти Такур говорит. Кришна объясняет, что в самом факте принятия объектов чувств, в отличие от поведения имперсоналистов, которые отвергают объекты чувств полностью, он говорит, нет ничего страшного в том, чтобы принимать объекты чувств, если это делается с обузданным умом и чувствами. С отсутствием привязанности к этим объектам в уме. И Ачарья приводит значение того же злополучного слова «видхея» по ведическому словарю «амаракоша», где «видхея» означает «подчиненный», «обузданный», с хорошим поведением, вежливый. И он говорит, на основе этих значений получается, что Кришна говорит, что мудреца ум подчинен наставления шастр. И поэтому этот мудрец контактирует с объектами чувств с помощью чувств, которые полностью находятся под контролем ума, благодаря чему у этого человека не будет ни привязанности, ни отвержения. И в этом случае человек обретает умиротворение, прасаду. Это вот Вишванчакрат такой использовал перевод Шридхара с вами, слово прасада, умиротворение. Так что контактировать с объектами чувств не порог. Это даже хорошо, если делать это с обузданным умом и чувством. И прилетать глазами для мужчины. Он говорит, что на вопрос о том, как ходит совершенный мудрец, да? Ким Раджет, там был вопрос Арджуны, Кришна отвечает 8 стихами, начиная с 64-го. И в частности он говорит, что если человек победит свой ум, подчинит его, то он может свободно контактировать с объектами чувств. Кришна перед этим сказал, что даже если человек как-то обуздал внешние чувства, если он не отдал свой ум мне, его духовные достижения обречены на крах. А вот тот, кто предоставил свой ум мне, и Бхагавадгита обычно считается, что вот таков именно смысл вот этого злополучного словосочетания «видхиятма», где так много значений. Вот кто отдал своего мне, тот достигает полного разрушения всех осквернений ума, таких как материальные привязанности. Даже соприкасаясь с даже допуская соединение чувств с объектами чувств, он все равно в итоге обретает умиротворение. Причем Баладеви Дабушна упоминает и другое значение слова «прасада», а именно «чистота». То есть он обретает чистый ум, свободное от всякого осквернения. Это происходит от того, что чувства освобождаются от влечения и отвержения благодаря контролю ума, который отдан мне, говорит Кришна. Сегодня как раз у нас на утренней лекции возникла эта тема, что ум надо отдать Кришне. Если этого не произошло, то какие бы то ни было духовные достижения остаются как бы очень хрупкими. положение человека остается ненадежным. Какие-то вопросы, может быть, здесь? Что здесь имеется в виду, потому что в данном случае речь идет конкретно о чувствах, это, как правило, гьянендрия имеется в виду, чувства, собирающие знания и их объекты. То есть вот эта рага-двеша – это фактически реакция ума на какие-то внешние объекты, о которых он получает какие-то, значит, импульсы через чувства. То есть это двойственность, так называемая. Значит, есть для зрения какие-то приятные и неприятные объекты, рага-двеша, какие-то объекты его привлекают, какие-то его отталкивают. Есть для слуха такие же объекты, есть для обоняния такие. Для осязания и вкуса. Вот. И курс имперсоналистов, там, мистических йогов, он состоит как раз в том, чтобы, вот, как вы говорите, вобрать под панцирь все конечности черепахи. Это имеется в виду оторвать чувства от их объектов. Различными там, практиками специальными. Вот. Естественно, что все эти практики предполагают асоциальность, потому что если вы пытаетесь оторвать чувства от их объектов, то общаться вы не сможете ни с кем вообще, не имеет значения, кто это. То ли ваш родственник, то ли другой такой же йог, имперсоналист. Все равно вы не сможете общаться, если вы взяли курс на отрыв чувств от их объектов, потому что вам надо закрыть глаза, зажать уши, нос. Не знаю, что надо сделать с языком, может его проглотить. Так или иначе, Кришна говорит, что даже если это удалось, это все равно очень ненадежно. Если пока ум не отдан мне, он говорит. Дело не в чувствах фактически, что мы здесь узнаем, что дело не в чувствах. В Упанишадах изложена вот эта аллегория того, как устроен человек. Чувство кони. Ум – это
что?
Вождь. Нет. Вождь. Потому что они передают импульсы вот эти от чувств. Ум является восприемником этих импульсов. Куда там уходим, вынесли, в какую сторону, дернули там, все. Возничий – это разум, да, это уже высшая мыслительная способность. Способность принимать решения какие-то, взвешивать там варианты, выбирать, различать. Ум принимает импульсы от чувства и проводит команды конкретные. Команды. Там, в частности, по принципу рага-двеша, это соответствует двум функциям ума, санкалпа и викалпа. Значит, если поле зрения оказался в Уламджану, то отдается команда руке хватать. Хватает. Так. И там отдается также команда языку принять. Вот это функция ума. И в норме разум должен решать, что делать. Ум уже реализует программу в норме. Но, к несчастью, как рассказывал Шрила Сукхотра Махарадж, на практике получается по-другому. Ум, он работает за дисплеем, управляет чувством, там, нажимает кнопочки соответствующие, реагируя на сигналы, которые поступают на дисплея чувств, он выдает команды. Разум, он действительно находится выше, у него кабинет этажом выше, но он иногда приходит посмотреть, чем там он занимается, спускается, и видит, что там идет это, на кнопочку, хватая уже на 20-м голом джамане. И он говорит, подождите, смиренный разум так говорит очень вежливо, дорогой господин, подождите, хватит жать на эту кнопочку, это уже опасно для жизни. А это отмахивается, они говорят, иди, не мешай работать, иди к себе наверх, не мешай работать. Вот. Поэтому здесь Кришна подчеркивает необходимость обуздания ума именно через категорию матпара, он подчеркивает необходимость матпара. То есть ум должен быть занят в сознании Кришны. Он должен думать о Кришне. Хотя бы его имя, чтобы повторить. Потому что так или иначе он должен быть занят в связи с Кришной. И тогда, как Шрила Прабхупада и Ачарья разъясняют здесь, что не опасно даже контактировать с чувством. Уже нет этой нечеловеческой задачи оторвать чувство от сердца. Чувство. Как это называется в мистической йоге задача? Пратихана. Еще какие-нибудь вопросы, может быть? По предыдущим стихам не было вопросов? Я то решаю ум сам. Ну да, там в понятии видхиятма, которое мы вот сейчас разбирали в 64 стихе, подразумевается, что ум должен стать подчиненным, смиренным, да, видхиятма, как мы слышали значение этого слова. В словаре Амаракоша он должен стать вежливым в отношении шастр, он должен следовать предписаниям шастр. И здесь возникает этот парадоксальный термин Шрилы Прабхупады. Он по-русски, кстати, не звучит парадоксально, он просто немножко непонятен, что значит регулирующий принцип свободы. А в английском это парадоксальный термин, потому что на самом деле вот этот термин regulative principles это не регулирующий принцип. Это тоже традиционная как бы ошибка первых переводчиков. Уж мы все привыкли. Но по-английски регулирующий будет не регулятив, а регулятинг. Другое слово регулятив принцип. И регулятив принцип обычно это устав монастыря вот, в англиканской церкви, он называется регулятив принцип. То есть это действительно какие-то правила и ограничения. Прежде всего, да, это как бы ограничение свободы получается, да? Раз это ограничение, какие-то запреты, там правила, это ограничение свободы. Значит, свобода, я как представляете, я могу делать, что хочу. А тут мне говорят, нельзя. Нельзя, это ограничение свободы. Поэтому, когда Шри Прабхупада переводит требует принцип of freedom, то это парадокс, конечно. Внутреннее противоречие какое-то. С одной стороны, вроде ограничение свободы, а с другой стороны, говорит, свободы. Эти принципы свободы. Ну и как он понимает? Какая-то опять же беда, что ли? Хотите? Ограничить свою свободу. Но это ограничение свободы передвижения. А почему же говорится, что вот прямо вот эти ограничения дают свободу? Но это во времени у вас разнесено, что потом будет свободно. А сам термин, он предполагает, что прямо сейчас, что это принципы свободы сами по себе. А в какая же тут свобода? Туда нельзя не ступи, туда. Сюда не смотри вообще. Туда сомневайся, оно само. Да, потому что самый свободный и независимый человек в этом мире находится в самом жалком рабстве. Это не идея как бы исключительно вайшнавской традиции, например, да? А это сквозная идея во всех религиях. Все знали этот факт религии. Я помню, как-то мне попалось письмо отца церкви Иоанна Хризостома, императора византийского. Он пишет, отец церкви пишет: «Ты император, а страстем работаешь». Там, на древнерусском языке, значит, страстем работаешь. Работаешь, значит, в рабстве находишься. Это очень тоже интересный момент, что слово «работа», «работать», да, на самом деле это из древнерусского рабства. Так что, значит, люди, мы знаем, они хотят найти работу, как бы, стремятся, там прилагают усилия найти хорошую работу, да, хорошее рабство. Все. И этот отец церкви говорит: «Ты в рабстве, друг императора, постыдно, в своих страстей». И это, как вы помните, одно из значений вопроса Арджуны, как он ходит. Как он умудряется действовать в материальном мире, вот этот мудрец, да, чтобы не попасть в рабство. Да? Когда он будет вынужден действовать определенным образом просто. Да? Вынужден действовать. Мы имеем опыт такой, когда мы вынуждены действовать. Иной раз там, кто духовной практикой занимается, он может даже наблюдать силу чувства и ума как бы со стороны. Он даже может удивляться, что я делаю, мысли. Рабство. В философском смысле, то есть там есть как бы психологические аспекты, есть чисто философский смысл, потому что тот, кто действует вот так, без ограничений, каких бы то ни было, без правил, он же находится в юрисдикции гунь, природы. И все вот эти устремления, которые он считает своими, и которые он просит ему не ущемлять никак, никакими там регулирующими принципами всячески, это всего-навсего действие природы, поэтому оно и называется гуна. Какое значение слова гуна? Берем. И говорит, что человек повязан этими гунами по рукам, ногам и языку. Языком тоже повязан. На перах можно видеть этот феномен.
Да? Что?
Я помню, я когда приехал в Швецию в 89 году из голодной Москвы, приехал в Швецию, и там, значит, пошли эти перы, людей сравнительно мало, просады очень много, и многообразие колсана, мне хотелось все попробовать, ну, просто чтобы рассказать там, как бы, в Москве, да. Чисто академический интерес, все надо было попробовать обязательно. Вот. И я там быстро начал страдать, очень сильно, естественно, на почве этого академического интереса. Вот. И, да, но интересно, что страдая, да, я, тем не менее, не мог отказаться от дегустации. Да? И я вот тоже увидел, как, насколько повязан по языку человек, что он не может, когда проносит, мимо ты сидишь, и мимо проносит, и спрашивает, вам, и что-то происходит с тем же самым языком, он отказывается говорить «нет». Видите, отказывается категорически, все. Уже там желудок взывает к нему с мольбой «пощади», но язык стоит на своем, понимаете? Вот такая ситуация, вот вам рабство. Душа вообще, как в этой... На этой иллюстрации Бхагавад Гиты, она вообще забилась там в угол этой телеги, в которой она трясется, в этой колымаге. Да, там. Колымага четко идет в пропасть уже. И эта душонка, значит, слава там в ужасе смотрит на неотвратимое. Вот и все. Вот вам эта свобода, которая в материальном мире является едва ли не главной ценностью, между прочим. В общественном сознании это вообще главная ценность. Посягать на свободу, это вообще это ужас. Наши друзья, я помню, журналисты, никогда не давали нам свой материал для публикации. Даже те, кто нас защищал. Они нас защищали, представляете, наше движение. Но они не давали нам никогда читать до опубликования. Почему? А потому что свобода. Свобода. Вы хотите... Я говорю, ну дайте почитать, я там хоть посмотрю санскритские слова, наверняка же переврали. Да? Ну, не знаю, для чего вам. Вы хотите ущемить мою свободу слова и свободу печати. Это друзья, причем, представляете? Вот какая ценность. Так что мы живем в мире иллюзий. Все наоборот, все вверх ногами. Ну вот интересный факт, что осознавали это духовные люди вот, в рамках религиозных традиций, они чувствовали, что тут какой-то обман, что на самом деле никакой свободы нет. Человек находится в рабстве, и его надо как-то освободить каким-то образом. Так или иначе, поэтому там предлагались разные практики, там философы размышляли в этом направлении, там, начиная с Сократа, тоже думали о том, что положение человека в материальном мире очень неестественное. Еще какие-то вопросы? То есть для души неестественно подчиняться телу. Тело – низшая энергия. Кришна очень ясно об этом скажет скоро, в Бхагавад-гите очень четко он скажет, что тело – это низшая энергия, душа – это высшая энергия. Почему вдруг низшая возобладала над высшим? Это неестественно. Совершенно неестественно.
Что отличает фразу,
которая
звучала?
Учить
себя
Кришне по-настоящему. А, Шрила Прабхупада так. Там имеется в виду, Шрила Прабхупада по-разному вот эту мысль выражал. Он, в частности, говорил иногда в полном сознании Кришны. Сегодня, кстати, Шри Джишна Прабху в своей гениальные лекции внутренние. Он даже этого вопроса коснулся, как известно. Когда он рассказывал, что... Ну, фактически он пересказывал то, что в Чайтанья-чаритамрите, в знаменитом стихе, Нитья Сидда Кришна Према, знаете, Нитья Сидда Кришна Према, Кама Калануя и так далее, Кара Иудо. Не знаете такой стих? Знаменитый стих есть, где говорится, что в каждом сердце према есть, там сказать, и вопрос только в том, чтобы она взошла над горизонтом сердца. И вот этот процесс восхода, он включает в себя много стадий. Например, вот я обратил внимание сейчас, я когда иду на Мангаларти, небо черное. Так? Потом я где-то там в начале шестого возвращаюсь, оно темно-синее все-таки, уже цвет появляется. Так? То есть солнца нет, это тьма, да? Но что-то происходит. И Шри Кришна Прабху сказал, что для Кришны там нет проблем, не так, как вот для нас. У него другое видение, в принципе. Он видит, что у человека уже не чернота, а какая-то темная синева. И он, значит, поощряет человека дальше, дает возможность дальше развиваться в бхакти. Это уже бхакти. Хоть это там начало какое-то, но да, конечно, не имеет значения. Для него не существует вообще понятия времени, поэтому важно, чтобы хотя бы капель какая-то была там в бхакти. Он уже будет обращать внимание. Вот. И это не какой вопрос,
Да.
Поэтому, соответственно, есть разные степени обучения себя Кришне. И есть разные проценты сознания Кришны. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, полное сознание Кришны. Или там у него даже есть 100% сознание Кришны, конкретно 100%. По-настоящему, да, это на 100% сознание Кришны. Это, как нам опять-таки сегодня Шри Кришна Прабху утром объяснял, это как в Раджавасе, да? Вот это в Раджа Према, оно очень специфическое. В Раджа Према, то есть обитатели в Раджа, там Вриндавана, у них Кришна – это все, на самом деле. Мы видим на этих картинах, что все вокруг Кришны. Во Враджа. Это очень специфическое явление в Раджа Према. Отличается от других лил Кришны, в других местах. Во Враджа вот это по-настоящему, значит, полное вручение себя, что даже, как он нам рассказывал сегодня, Нанда Махарадж, когда его стал заглатывать змей, он закричал: «Кришна, помоги!» Почему? Не потому, что ему просто не понравилось быть проглоченным змеем, а потому, что он успел подумать, когда его змей глотал. Если какой-нибудь змей приползет, там станет вас заглатывать там, да? Какие мысли придут вам в голову? Нанда Махарадж подумал, что если он меня проглотит, кто же будет позаботиться о Кришне? Кто же позаботится о Кришне? Так, наверное, может, я попробую подумать, что, дескать, если змей меня заглотит, кто проконтролирует Мангаларти завтра? Вот это уже близко к Враджа Преме как раз. Вот так Враджа Према, во Враджа. Вот это называется по-настоящему. То есть там нет мысли о себе, а только о Кришне. Я помню, я хотел это объяснить в Гурукуле. Меня, значит, вызвали. Я вот не знаю, вы были в этот момент, когда меня буря притащила в Гурукулу к выпускникам? Вы тогда не были? А я даже не помню уже. Выпускницам, главное. На меня произвели больше всего впечатление выпускницы Гурукулы. Все в золоте сидят, матроны такие, часы. Такими циферблатами. Сидят такие. Вот. И я не знаю, что им говорить вообще. Там одна из идей, с которыми я столкнулся там, на этой встрече с выпускниками Гурукулы, выпускной класс, так сказать, Гурукулы. Одна из идей это была та, что, что вот вы нам тут рекомендуете четыре принципа, но, понимаете, мы должны знать, от чего мы отказываемся. Конкретно. От чего отказываемся? Мы должны знать. Вот это первая была идея. Вот. А вторая идея была такая, что я им хотел тоже объяснить, что значит полное сознание Кришны. Я говорю, это когда человек думает, а как там Кришна? И тут я слышу из гущи этих, значит, выпускников такой холодный голос. Да у него все в порядке. Так что, так что, значит, 100% сознание Кришны – это не очень доступная вещь, в принципе. Хотя звучит очень просто, между прочим. Особенно, когда Шрила Прабхупада это излагает, то кажется, что это элементарная вещь вообще. Все для Кришны, все для победы. Было в свое время лозунг советский. Вот. Но это не так просто. И сам Кришна в Бхагавад-гите даже будет это объяснять. Это мы со временем здесь увидим. А пока мы на этом ограничимся. Гранта Рашина Бхагавад-гита Кришна. Шри Прабхупада Кришна.